Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача Елены Смирновой из ее радиоцикла о новомучениках Дивеевских. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Ее автор и ведущая, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова, сегодня продолжает размышлять о жизни и творчестве известного русского художника Федора Степановича Рокотова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш цикл «Новомученики Дивеевские», и я, Елена Смирнова, встретилась, как обычно, с Михаилом Гаром, сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте, Михаил!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о последних из неохваченных еще нами новомучеников Дивеевских, причисленных к лику святых в наши дни – Пелагея и Марфа Тестова. Две сестры родных, обе преподобные мученицы. Если о других дивеевских святых мы могли сказать очень и очень многое, то о сестрах Тестовых нам приходится ограничиваться сведениями относительно скромными, но тем не менее отражающими достаточно хорошо их жизненный путь. Они были из крестьянской семьи. Их родители жили в Тамбовской губернии в деревне Арга. Родились сестры с разницей в 4 года, и обе весьма молодыми начали свой монашеский путь. Первая вступила на монашеский путь преподобная мученица Пелагея. Она была младшей сестрой 87-го года рождения и уже в 14 лет пришла в Дивеевскую обитель. Тогда в Дивеево уже существовал и приют для девочек, но он был предназначен, в принципе, для более младших, но уже девочки, которые к возрасту сознательному, зрелому такому подходили, начинали потихоньку определяться, то ли они останутся в монастыре, то ли они уже и расстанутся со святой обителью, но подготовленные к жизни, наставленные. Обе сестры, они, видимо, еще даже до попадания в Дивеевскую обитель, решили послужить только Богу. Во всяком случае, в 14 лет прийти в монастырь – это все-таки серьезный шаг. И дальше нам про все ее последующие годы в монастыре известно буквально немного. Только вот то, что мы читаем в документах монастырских, а там написано, что инокиня Пелагея несла послушание портнихе и косца. И это 1919 год. Знаем мы и то, что в 1927 году Дивеевскую обитель закрыли. Вот перед нами промежуток времени с 1901 года по 1927. Из этого промежутка первое, что мы выхватываем, как лучом света, это то, что Иннокене Пелагея была портнихой Косцом. Что касается ее сестры, преподобной мученицы Марфы Тестовой, то про нее мы знаем, что родилась она в 83 году, а в Дивеевский монастырь пришла не в 14 лет, а в 21 год. Уже ее сестра 3 года в монастыре была, младшая, ей уже исполнилось младшей 17, и тут старшая в свои 21 тоже приходит в тот же монастырь. Тоже несла послушание. Записано, что обе сестры были поведения достойного, исправно исполняли послушание, посещали богослужение, не имели никаких взысканий. За этим стоит очень многое. Вся жизнь по Дивеевскому уставу, устремленная к служению Богу, все это вместе взятое, оно нам хорошо понятно из воспоминаний о монастыре, из той атмосферы, которая в Дивеевской обители была. И дальше настают уже вот времена трудные. Вот 20-й год, Дивеевский монастырь перестает существовать уже как монастырь. Еще раньше обители стали закрываться стремительно, но вот здесь чуть-чуть дольше удалось подержаться. И уже теперь перед нами формально не Дивеевская обитель, а Дивеевское промысловое кооперативное товарищество.
А почему промысловые?
Сестры занимались разными работами. В частности, делали полотно, чулки, носки вязали. Как мы говорят, народные промыслы. И это считалось главное в их трудовой артели для советского документа. Больше того, они даже не только чулки, носки там и полотна изготовляли, а еще и особенной статьей их дохода, их трудов были художественные вышивки. Их советская власть, которая принимала их за копеечные цены совершенно, продавала за границу. И уже, как бы минуя сестер даже, выставляла, скажем, на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку. Говорила, что это работа сотрудниц вот этого кооперативного товарищества. Их работу очень высоко оценивали.
А это были монахини.
Да. Нам известно, что в этой артели оставались обе сестры. За год до того, как артель уже открылась официально, уездный земельный отдел при Ордатовском совете депутатов предложил монастырю делать то, что они потом будут делать как артель. Ну что значит предложил? Это значит фактически обязал. Так что они стали, ведь даже перед тем, как артель открылась, вышивать Красную армию. Тогда была гражданская война вовсю. Труд был очень тяжелый.
Интересно, работы представляли за границей, обшивали Красную армию, да? И монахини, такие работницы, представлявшие Россию за границей, были репрессированы потом.
Спокойно. Уже у них мастерские, большей частью, были отняты. Поставлены на учет как собственность государства.
А вот зачем, если они были так нужны государству?
Было задумано полностью ликвидировать всю русскую православную церковь. Просто не было возможности сделать это в один день, в один час. И на всех уровнях старались все, что можно, закрыть, сократить, убрать, переименовать. Вот. Но если до поры до времени можно как-то воспользоваться, то не пренебрегали такой возможностью. Если есть рабочая сила, можно ее обратить на пользу для той же Красной Армии пока что. А когда уже найдутся другие работники, можно будет потихонечку ликвидировать. И вот перед тем, как артель образоваться, уже полностью собранный сестрами урожай был реквизирован. Хлеб, картофель сестрам выдавали по спискам. Хотели выдавали, хотели не выдавали. Если выдавали, то очень мало, впроголодь. Сестры не успевали, они думали, что, может быть, они себе посадят какой-нибудь огородик. Но у них были такие жесткие, твердые задания, сколько нужно было разных работ сдать. Потом было задание, сколько они должны сдать урожая. Не справлялись, и получалось, что очень тяжело было. Тем более, что у них отобрали всю скотину. Они вынуждены были сами землю под посевы копать лопатами. То, что раньше на лошадь поехал, вспахал. Вот, а тут сами впрягались в телеги, сами возили навоз. И вот обе сестры, Пелагея и Марфа Тестовы, они были еще молодые тогда, поэтому они участвовали в самых тяжелых работах. Там они в списках есть, участников этих работ, и вот мы тоже это оттуда знаем. Но их свидетельств личных у нас все-таки нету. Но они не вели дневников. Потом уже связь их за столько лет в монастыре с внешним миром как-то ослабла. Поэтому они тоже не имели привычки писать кому-то постоянно письма, как они живут. Было не до того.
А служба в храме продолжалась и устав монашеский? Потому что не может быть, чтобы они были только артелью.
Служба продолжалась. К тому же и келейного правила тоже никто не отменял. Сестрам приходилось все сочетать. И труд тяжелый, и молитву. и вообще оставался монастырский уклад. Послушания были старшие сестры, и матушка игуменья, и благочинная, все как обычно в монастыре, все это было. Другое дело, что пришлось вывеску сменить внешнюю, иначе нельзя было существовать хоть сколько-нибудь легально. Вот а так пока монастырь еще оставался. Но в нем уже стало особенно трудно жить тем, кто в возрасте. Еще девочки приютские оставались до поры до времени. Им тоже было непосильно, им-то ничего не выдавали, как не трудящимся. Поэтому еще остальные сестры уже тащили их на себе из последних сил. Вот особенно тяжело стало в конце лета 19-го года, потому что тогда все, кто работоспособен из монахинь, а их было 600 человек работоспособных, их решили власти послать на уборку полей, принадлежавших семьям красноармейцев, как бесплатную рабочую силу. Вот совет монастыря пытался что-то этому противопоставить, но тогда председатель Ордатовского исполкома уездного потребовал списки монахинь. Вот, и, очевидно, это означало угрозу конкретных репрессий. То есть они откажутся, все, их могут наказать всерьез. Сестрам удалось организовать какую-то оборону. Тогда у нас снова появляется в поле зрения инокиня Пелагея Тестова. Она была членом совета монастыря. Это довольно высокое положение в обители. Оно означало, что матушка уже себя зарекомендовала как много лет подвязающаяся, как такая достойная монахиня. И вот она, как член совета и заведующая рабочими силами монастыря, так ее должность называлась, особенно много усилий прилагала, чтобы сестер защитить в той ситуации. И в результате ее тогда первый раз арестовали, в 19-м году. Сестры о ней ходатайствовали, просили освободить. В итоге на полевые работы на эти, на поля семей красноармейцев, все-таки никто не пошел. Арестовали других членов монастырского совета. Все, матушке Пелагеи дали 3 года. Еще тогда даже монастырь обозвали контрреволюционным гнездом. Но все-таки из госконтроля, из Нижегородского губернского исполкома приехала комиссия, которую сестры сумели как-то вызвать. Комиссия оказалась к монастырю относительно лояльной, потому что не всегда бывает, что распоряжения центральных властей или даже там, может быть, не высказанные прямую, они иногда, бывает, кое-где на местах исполняются с усиленным рвением, а кое-где немножко замедляются. И вот Нижегородский губернский исполком, даже вот точнее сказать, члены комиссии, посланные им, они посмотрели на ситуацию сложившуюся и указали, что действия местной власти беззаконные. Написали это в своем выводе, вот официальном документе это остался. Написали, что сестры монастыря должны снабжаться продовольствием на общих основаниях с остальными гражданами республики. И по итогам этого разбирательства сестры были освобождены, а совет монастыря восстановлен в своих правах. И еще монастырю под видом артели, тогда организованной как раз, предстояло просуществовать 8 лет. И обе сестры Тестова туда входили, в состав этой артели. Ну, в 27-м году, наконец, последовало в начале решения той же самой земельной комиссии уездной расторгнуть договор на аренду госимущества с артелью. Госимущество что это такое? Это все монастырские строения, где сестры жили. Это земля, на которой эти строения стояли. Все это еще с самых первых месяцев советской власти было объявлено госимуществом, принадлежащим трудовому народу, согласно декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви. И вот теперь в таких выражениях и все последующие документы были. И вот здесь аренда госимущества прекращалась. Почему? Потому что якобы ремонт зданий был без согласования с властями совершен. Но это мы понимаем, что это чисто повод. Началась ликвидация монастыря. Сестрам дали несколько дней, велели все помещения освободить, начались обыски, аресты. Вскоре монастырь закрыли. Батюшка Серафим Саровский это событие предсказывал. И настанет день, когда сестры посыпятся, как горох, через рождественские ворота. Настал праздник Рождества Богородицы 1927 года. Накануне должны были звонить сестры ко всеночной, но сестер, которые несли это послушание, остановил милиционер. Батюшка Дивеевский, отец Михаил Гусев, пошел тогда проверить, в чем дело, и был арестован. Если на следующий день литургию отслужили, отслужил уже другой батюшка, но это была последняя служба в Дивеевской обители, и, собственно, с этого момента уже можно сказать, что монастырь был закрыт окончательно. Тогда у многих сестер при обысках пытались найти разные вещественные доказательства. Ну, хоть какие-нибудь, что они вели контрреволюционную деятельность, нужно было что-то пришить к делу. И у многих сестер находили в рукописном варианте такое стихотворение «Плач по Дивеевской обители», которое уже чувствовали, что она закрывается. Некоторые строчки из него очень показательны. «Дивеев, дивная обитель, четвертый жребий на земле, земля избранная, святая, кому в удел досталась ты? Но пробил час, судьба решилась, слова угодничка сбылись. оставить стены нам родные, и кто куда, всем разойтись. Мы ежедневно прибегаем к первоначальнице своей, и у могилки ее просим не позабыть своих детей. Это речь о первоначальнице, о матушке Александре. Завершаются эти строчки стихотворные такими словами. «О, мати наша дорогая, прими сирот под свой покров. Мы будем все ценить, чем прежде мы не умели дорожить». Тут уже обращение к Божьей Матери. Ведь они, наверное, имели в виду, что в своей жизни повседневной могли в какой-то мере привыкнуть к своему монастырскому укладу. Имеется в виду, наверное, и то, что даже и в последнее время, когда жить стало трудно, но все-таки жизнь еще оставалась монастырской, мог, наверное, возникать какой-нибудь ропот некоторый. Но вот теперь, когда из монастыря всех выгнали, стало понятно, что начинается нечто гораздо более страшное, чем было до того, и теперь уже придется терпеть и намного больше, чем прежде. Обе сестры Тестова и преподобная мученица Пелагея, ее сестра Марфа, до этого момента в Дивеевой пребывали. Дальше им нужно было сориентироваться, что делать, но тут обычно у сестер Дивеевских все решалось как? Куда-то в какое-нибудь соседнее село матушки переселялись. Находили возможность жить в какой-то деревне, нанимались куда-то на работу. Старались, было самым лучшим выходом для них пристроиться при каком-нибудь храме, если он еще действовал. И тогда они могли стать в нем певчими, могли убираться, могли в алтаре прислуживать даже. Сестры Тестовы, они пристроились в разные храмы. Им не удалось в один. Были два разных села под Арзамасом. И там они подвязались. Вот в частности, матушка Пелагея, она жила в селе Воробьево при храме. И прожила там немалое время. В конце концов, в 37 году был выпущен знаменитый указ, от которого мы сейчас отсчитываем начало эпохи Большого террора. Хотя можно было бы границы раздвинуть, но в нашем случае это вот особенно чувствуется, потому что указ предполагал, что в каждом регионе Советского Союза, в каждой области, везде-везде будут представлены вначале списки, а потом и произведены аресты всех, кто когда-то уже имел судимость по политическим статьям. То есть по 58-й статье и ее многочисленным пунктам и подпунктам. И те, кто уже имел таковую судимость, подлежали новому преследованию. Причем уговаривалось, сколько конкретно необходимо арестовать и провести по первой категории, то есть приговорить к расстрелу, и сколько конкретно должно быть приговорено к лагерным срокам большим, 8-10 лет.
Нет вины. Если есть, то они уже за нее отсидели свой срок. Да? Удивительно.
Есть те, кто, по мнению властей, продолжал оставаться им в оппозиции. И это называлось на их языке контрреволюционная деятельность.
Даже если они открыто это не выражали, да?
Да, даже ведь если мы откроем текст 58-й статьи, там были подпункты, немыслимые для нас, людей современных. Например, есть подпункт, который звучал аббревиатурой СОЭ – социально опасный элемент. Вот представим себе на минуточку, что нам предъявляется какое-то обвинение, и мы дальше едем в лагерь, получив вот такой вывод со стороны властей, что вот мы являемся социально опасным элементом. Была другая аббревиатура – СВЭ – социально вредный элемент.
А в чем отличие?
Оно прописывалось как-то, но даже совершенно непонятно. Можно было одного и того же человека и так квалифицировать.
И вообще критерии были, что ты социально опасен.
Вот какое-нибудь высказывание. Потом был еще особенный подпункт 58-й статьи «За недонесение».
То есть если ты услышал какое-то высказывание...
Да,
или увидел...
не сообщил их куда нужно, то... Значит, вот это либо самостоятельная статья, либо это отягощение к предыдущим. Был еще дополнительный пункт, отягощающий вину каждого обвиняемого, как групповое действие. Вот не один человек вел антисоветскую агитацию, вдвоем, втроем с кем-нибудь объединился, вот уже организация готовая.
Но, как правило, это были какие-то измышленные дела.
Да. Если дело групповое, то это уже, скорее всего, грозит расстрелом гораздо больше, чем что-то другое. И вот так вот все. Была статья, например, тоже под пункт 58-й. ПШ. Подозрение в шпионаже.
Только подозрение.
Это же о многом говорит. Вот открываешь текст, вот читаешь ПШ. Это не нужно доказывать. А, соответственно, если сюда пункт о недонесении применить, то, значит, человек мог не донести о том, что он подозревает кого-то в шпионаже.
Просто вот. Безумие.
Но самые все-таки распространенные пункты – это были АСА – антисоветская агитация. КРД – контрреволюционная деятельность.
Например, священник говорил, что на Пасху мы должны быть в храме, служить Богу, да, а не собирать урожай.
Ну, Пасха, ладно, еще воскресный день. Но не всегда, кстати, воскресные дни были выходными в ту пору. Но если уж праздник попадал в будний день, звучал призыв в этот день оставить работу и пойти в храм, то это уж точно контрреволюционная деятельность, потому что, понятно, созидательной работе тут препятствуют явным образом.
Ну и вот мы видим, что монахини, они служат при храме.
Они служат
конечно,
при храме.
Они явно...
И они уже, вот мать Пелагея уже имела арест за своими плечами. Матушка Марфа вроде бы как нет у нас документов об этом. Даже ведь это не так и важно все-таки. Хотя вот в указе предполагалось, что была судимость. Но, с другой стороны, в указе было прописано, что если местная власть сочтет необходимым расширить круг данных лиц, оговоренных, то это можно сделать с разрешения вышестоящей инстанции.
Как бы даже намек
да,
на то, что это нужно обязательно.
Усердное сделать. Руководство обязательно добавляло хотя бы 20% к заданным цифрам, чтобы показать усердие. Мы не формально исполняем распоряжение, вот мы бдим.
А этот указ был подписан и Сталином,
и Ежовым. Да, там стоят их подписи. Так что на каждый регион сколько-то тысяч. В зависимости от численности населения, от площади этого региона.
И после этого говорят, что Сталин был не в курсе.
Да, воочию видно. Вот, матушку Пелагею арестовали. Матушку Марфу тоже. Значит, обвинение звучало очень просто. Систематическое ведение контрреволюционной агитации пораженческого и клеветнического характера. Дальше расписывалось так. Устраивало сборище в церковной сторожке, где среди верующих делало контрреволюционные выпады на советскую власть. Агитировала против колхозов, призывала бросать работу в колхозе и в религиозные праздники посещать церковь.
А что, были какие-то свидетели, которые подписали это?
Да, были свидетели. Опыт показывает, вот изучение дел тогдашних, что чаще всего свидетели бывали дежурные. Были, конечно, какие-то обстоятельства, когда могли кого-то из близких призвать. Даже если речь шла о священнике, например, могли диакона вызвать из этого же храма. Вот. А дежурные – это значит те люди, которых уже знали в этом ведомстве. Председатель колхоза, он у них был на коротком поводке, предположим. Они его приглашали во всех случаях, когда кого-то из жителей этого места они арестовывали, вот, значит, готовили дело. И тогда вот этот человек давал показания такие-то. Вот он слышал, он видел то-то, то-то. Они разные были, эти свидетели дежурные. Некоторые там со страху служили, некоторые за совесть, как говорится. Но вот показания дежурных свидетелей – это самое частое, что тогда можно встретить в делах. Свидетельские показания в деле матушки Пелагеи, они простые, вот ничего особенного собой не представляющие. Монашка Тестова с ненавистью на советскую власть высказывала, что эта антихристова власть народ приведет совершенно к гибели. Крестьян через эти колхозы замучили, запрещают посещать храмы Божии. Да скоро ли всему этому будет конец?
Вполне возможно, что верующие люди говорили, что это власть антихристова и что запрещают ходить в храм воскресенье. Это же на самом деле правда? Правда. Ну, а все остальное с ненавистью и так далее, это вряд ли правда.
Ну, насчет вот власти антихристова, так вот верующие люди, может быть, не все так думали. Некоторые полагали так, что власть, конечно, Господь посылает нам, но если власть вот гонителей, ну, значит, это по нашим грехам. Вот так рассматривали многие верующие люди. Но все равно они полагали, что власти надо подчиняться во всем, что не противоречит Евангелию. И тем самым получалось, что верующие люди, они на самом деле всегда самые законопослушные граждане.
Подчиняться Богу в большей степени, чем земному правителю.
Да, в армию призывают, конечно, надо идти служить. Было еще одно в деле матушки Пелагеи, что вот якобы в сентябре 1937 года она около церкви в группе собравшихся богомолок выражалась так, что Сталин дал такую свободу, что отныне весь народ мучается и настроен против власти. Сказал или нет, неизвестно, но записали, потому что вот тех показаний первых не хватило, нужен был второй свидетель. Часто вызывали кого-нибудь, вызывал следователь и говорил, что вот нужно подпишите вот здесь, а там уже показания были им написаны собственноручно. И свидетель подписывал, да потому что мало ли что, да за тобой придут же. Разбиралось дело матушки Пелагеи даже не судебная инстанция, а просто тройка НКВД. Три человека, которые решали вопрос, быть или не быть, буквально. То есть тогда судебная расправа уже была непопулярна. Был такой поток арестованных, что судам рассмотреть дела по полной программе было уже просто нереально. Матушку Пелагею один раз только успели допросить. Она там отвечала «да-да, нет-да», сказала там, как ее зовут, сказала, где жила, сколько лет, ни на кого показаний никаких не дала. И допрос этот, по сути дела, был таким формальным, бесполезным для следователя. Дальше ее допрашивать не стали, а просто вот оформляли дело, этих свидетелей привлекли, записали их показания. И все. И дальше тройка НКВД по Горьковской области вынесла приговор. и матушке Пелагее дали заключение. ИТЛ, исправительно-трудовой лагерь, 8 лет. Это, можно сказать, вот по тому указу самое мягкое наказание. Кто имел священный сан, кто был более заметным в монастырской жизни, вряд ли мог рассчитывать на такую милость. Вот матушке Пелагее дали 8 лет и отправили в Карлаг, Карагандинский лагерь. Это Казахстан, один из самых больших лагерей. И даже по площади, по количеству заключенных там, в некоторые годы он был самым большим лагерем во всем Советском Союзе. 300 километров на 200 была территория. Сотни тысяч заключенных. А еще одним таким центром Карлага административным – поселок Долинка. Когда-то это была деревня, потом стала поселком. А вот железнодорожная станция неподалеку была, она называется, довольно страшно звучит, Карабас. Вот там оказалась матушка Пелагея. И, собственно, там же, и совершенно тогда же, и при похожих обстоятельствах, была арестованная параллельно с ней в другом селе матушка Марфа. Про нее можно сказать абсолютно то же самое. Тоже было дело, тоже была тройка, тоже ей дали срок, и тоже карагандинский лагерь. Но лагерь был такой большой, что там они, по-видимому, никогда не встречались.
А знали обе сестры, что они там находятся?
И, скорее всего, сестры не знали друг о друге. У нас нет ни одного свидетельства, что они там виделись, что они как-то переписывались. Там было столько командировок, столько лагерных отделений. У нас много есть свидетельств о казахстанских лагерях. Есть свидетельства о том, как они ужасно начинались. Вот до этого там был совхоз АГПУ. В 31 году его организовали в лагерь. И туда стали привозить заключенных в большом числе, в чистое поле, в чистую степь. Привезли первую партию под зиму. Но из тех, кого привезли первой партии, выжили едва, может быть, 1/10. Причем 2/3 умерли уже в первый же месяц. Потому что привезли-то, не было ни одного жилого строения. Это голая степь, люди едва успели выкопать какие-то землянки в ней. Они просто представляли собой ямы, накрытые сверху каким-то рядном. И вот в воспоминаниях ужасные подробности, что вначале там не было вообще даже что пить, не было воды, но полил дождь. Долго шел, и вот собирали дождевую воду, пили. Потом прошло короткое время, и все, уже началась зима. В Казахстане она внезапно начинается. Все, метель, 0.5 метра снега в первый же день. И вот вспоминает такой заключенный, как он обнаруживает, что на утро кругом уже покойники. Первое же утро, когда снег этот выпал и мороз ударил.
Хорошо, отец народов выражает свою любовь к своему народу.
Да, сколько туда ссыльных приезжало. Это еще заключенные одно дело. Приезжали ссыльные, высылали целыми семьями. Это еще те, кого по поводу коллективизации высылали. Те, кто оказался зажиточным. В начале 30-х этот поток еще шел вовсю. И вот тут тоже вот есть и другие воспоминания человека, который был тогда ребенком. Он вспоминает, как на утро проснулся, вот в тот же очевидный день, когда этот снег выпал, и говорит: мама, дед замерз, и я от него замерз. Подошли посмотреть, дед уже умер. Там уже потом наладили, чтобы ссыльные ходили отмечаться куда-то, где это возможно было. Поначалу могли вот просто так, ссылка, да, вот людей выслали в это место, и все, уж как они там будут жить и где, это уже их трудности. На этом дело властей завершено, они же не обязаны строить для них жилье.
Конечно, да и по дороге очень много умерли.
Да, об этом тоже воспоминаний осталось немало, но вот все-таки матушка Пелагея и матушка Марфа, они несколькими годами позже оказались в Карлаге, когда там уже бараки построили, все зоны огородили, но стало тоже по-особенному страшно. Потому что гоняли на общие работы непосильные. Там зимой жутко холодно, резко континентальный климат. А летом страшная жара, невозможная, невыносимая. А, конечно, на общие работы выгоняли в поле, и там никуда не денешься от этого. Там уже на какую-нибудь прополку выгонят, и все, и до ночи будешь пропалывать. Сохранились воспоминания о том, что там у людей ужасные даже начинались галлюцинации, начинали представлять, что впереди что-то видно, как в пустынях вот иногда говорят, бывает. Вот так вот и здесь, от того, что воды мало, от того, что жара невыносимая, люди теряли голову даже.
Да, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Бескрайняя степь.
Широка страна моя родная.
Да, чтобы как-то узнать, как жила и та матушка, и другая в казахстанском лагере. Все-таки современные исследователи, они пытались найти что-то. Как раз вот сестры Дивеевской обители, кто занимался составлением житий новомучениц, вот они поработали с Карлаговским архивом, с документами. И там обнаружились некоторые из документов, сохранившиеся. И в частности, там было лагерное личное дело Иннокене Пелагеи. И вот это тоже интересный источник. Там написано: потеря трудоспособности 85%. Общее истощение организма И дальше перечислены ее болезни. Бруцеллез, миокардит, хроническая малярия, ревматизм, хронический катар дыхательных путей и, наконец, рак поджелудочной железы. И дальше написано другое, что заключенное тестово используется на общих работах. Перечислены работы. Прополка, сакманщица, плетение мат, вязание носков, а также повар. С такого-то месяца по такой-то на таких-то работах была, в другой момент на таких-то.
Ну, понятно, рабский труд.
Вот, сакманщица — это кто за молодняком скотины мелкой ухаживает. То есть вот эти сельхозработы трудные, общие работы.
Каторга.
Вот такие несла послушания она там. Блаженная Мария Ивановна Дивеевская, она перед разгоном монастыря сестрам говорила, что еще будет у вас монастырь, и называла всем номера. Вы там будете под таким-то номером. Вот эти матушки, как и другие, получили те самые номера, что Блаженная Мария Ивановна им обещала.
То есть за людей уже практически никого не считали?
Давали номера, конечно же. При всем при том, еще матушка могла трудиться как-то. Все силы собирают и любыми средствами несет все-таки данное послушание. Вот приучили их так. Вот они обе сестры так и работали. Была и там и характеристика в личном деле. Заключенная. Тестово. Качество работ хорошее. Взысканий не имеет. Нормы выполняет. И даже было написано совсем умилительно, что она в быту дисциплинирована. Она пыталась подать прошение. Вот про сестру мы не знаем, делала она что-то подобное или нет. Тамашка Пелагея подавала прошение в 41 году. Президиум Верховного Совета СССР написала письмецо, чтобы ее дело пересмотрели. Но до президиума это не дошло, а областной прокурор, даже его помощник какой-то, написал заключение, что заключенная Тестова, предъявленном ей обвинении, виновной себя не признала. Он хочет сказать, что обвинение было справедливое, но она себя виновной не признала. То есть она запиралась, возражала против этого. Однако она достаточно изобличается показаниями допрошенных по делу свидетелей. Мотивы, изложенные в жалобе, не заслуживают удовлетворения, потому что контрреволюционная деятельность подтверждена показаниями соучастников и свидетелей. Решение тройки в ее отношении считать действительным, правильным, а ходатайство как необоснованное отклонить. Вот решение. Такого небольшого начальника, но дальше его никуда не пустили. Машка Пелагея, она не просто так писала это заявление с просьбой пересмотреть. Ей хотелось все-таки как-то Господу душу предать не в лагере. Она знала, что там, скорее всего, зароют в общую могилу. Хотелось где-нибудь ненадолго.
При храме, да, чтобы было достойное христианское погребение.
Даже вот заслуживает как-то даже пристального внимания нашего, что она до этого не писала таких прошений. Она уже была больна смертельно. Вот этот самый рак поджелудочной железы, это была главная ее болезнь. И вот под Казанскую икону Божией Матери 3 ноября 1944 года она представилась в лагерной больнице. И там написано, что вот как раз причина смерти – рак поджелудочной железы. Ее на лагерном кладбище похоронили, в общем. Где могилка ее теперь, никто сказать не может. Известно только, что там рядом лагерный поселок Жартас был. Ну, а в наши дни, когда нашли это личное дело лагерное, матушка была причтена к лику святых. Причем массовая канонизация наших новомучеников и исповедников, такое вот величайшее торжество церковное, было в 2000 году, как мы помним. Это в храме Христа Спасителя. Тогда же, в 2000 году, был предусмотрен дополнительный пункт, что отныне, как только будут выявляться новые какие-то факты, будут обнаруживаться свидетельства о святости новых подвижников, угодников Божьих, доселе не выявленных, то вот тогда можно будет их причислять к сонму новомучеников и исповедников по этим данным. И вот так вот уже, если тогда, в 2000 году, было канонизировано сразу более 1000 новых святых, то вот теперь уже, благодаря тому, что новые данные обнаруживаются, уже у нас новых святых более 1700. И одной из таких новых, позднее выявленных, можно сказать, угодниц Божьих была как раз-таки преподобная мученица Пелагея и ее сестра Марфа.
А что с ее сестрой?
Про ее сестру сохранилось меньше сведений, чем про саму матушку Пелагею. Но вот интересно особенно то, что сестер арестовали фактически в один день, в ноябре 1937 года. И теперь уже вот этот день, 18 ноября, мы празднуем память святителя Тихона, того, кто возглавил сон новомучеников и исповедников Русской Церкви. Наверное, вступление на крестный путь, такой решающий в этот день, все-таки вот говорит о чем-то. Матушке Марфе поставили вину практически то же, что и ее сестре. Вот говорится так: враждебная настроенность к существующему строю. Сейчас нам может показаться, что враждебную настроенность к делу не пришьешь. Что это такое? Это внутреннее настроение. Ну ладно, это внутреннее. Дальше говорится. «Видение среди верующих села Развилья», это под Арзамасом, где она жила, «и окрестных деревень контрреволюционной агитации». Все. На этом все обвинения заканчиваются. Там нет даже конкретизации. В отличие от матушки Пелагеи, где какие-то подробности еще есть в деле, здесь этого и не понадобилось. Ее тоже допросили один раз. Она не признала себя виновной ни в чем. Следствие длилось 2 дня. Потом ее держали в Горьковской тюрьме 3 недели. Ну, что-то думали, да, оформляли дело. И дальше на ту же тройку, в день апостола Андрея Первозванного, 13 декабря. Тройка вынесла решение. Те же 8 лет, что и сестре. Туда же, в тот же Карагандинский лагерь. Этапирован в Казахстан. Ну, ее направили в центральный хутор Карлага. Когда перебирали учетные карточки, вот исследовательницы сестры Дивеевские нынешние, они обнаружили, что нигде ни разу пребывание сестер не совпадает. Ни разу они не были в одном пункте. То есть чего и сделали вы уже, скорее всего, они и не виделись. На центральном хуторе матушка Марфа тоже несла общие работы. У нее потеря трудоспособности обозначена не 85%, а 50%.
Человек наполовину инвалид, да?
Не пропущен ни один лагерный рабочий день. Ни одного случая отказа от работ. Но она болела и представилась раньше сестры. Вот так вот реально получилось, что всего 3 года она в Карлаге прожила.
Но мы же не знаем, какие врачи осматривали, какие у них были установки. Наверное, им нужна была рабочая сила. Они могли указать, что человек здоров, как бык.
Да, вот, значит, в декабре 40-го года матушка Марфа попала в лагерную больницу. Она из нее уже не вышла. И отошла ко Господу 26 апреля 41 года. Причина написана в документах лагерных – декомпенсация сердечной деятельности. Похоронили матушку на кладбище в лагпункте Спасский. В Казахстане были такие названия, которые в 19 веке появлялись благодаря русским переселенцам. И не всегда считали нужным их заменять тут же. Может быть, можно и сказать, что даже это название было для матушки Марфы каким-то символичным, потому что, по слову протоиерея Вячеслава Резникова, ныне покойного, замечательного священника подмосковного, самый главный момент в жизни человека – это не момент какого-то внешнего успеха, когда бывают какие-то свершения, достижения в жизни, а самый главный момент другой. Тот момент, который отец Вячеслав назвал «страстной седмицей жизни». Эти слова он произнес в день входа Господня в Иерусалим, в день того праздника, когда мы вспоминаем самый славный день в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Казалось, что в этот день уже все воздали ему заслуженную хвалу, даже дети. Но пройдет несколько дней, и уже эти же люди, которые встречали Господа, будут кричать «распни, распни его». И поэтому отец Вячеслав призывает с величайшим смирением относиться к минутам своего торжества, а страстной седмицы жизни, того момента, когда нужно будет понести крест, ожидать с радостным трепетом, как ждут в жизни молодые люди чего-то неведомого и прекрасного. Завершает батюшка свое слово тем, что вот сколько лет мы уже в церкви и никак не можем сердцем своим усвоить, что как в календаре за Страстной Седмицей всегда следует Пасха, так и мы к свету воскресения, к вечной радости выходим через крест, как и все ученики Господа нашего. Богу же нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали завершающую часть нашего цикла «Новомученики Дивеевские». Научный сотрудник отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Михаил Гар поведал нам житие мучениц Дивеевских Пелагеи и Марфы Тестовых. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с Мариной Владимировной Петровой продолжаем разговор о творчестве удивительного портретиста XVIII столетия Федора Степановича Рокотова, обладавшего редким даром передавать души изменчивые приметы. И в прошлый раз, если вы помните, Марина Владимировна подробнее остановилась на портрете Алёши Бобринского.
Надо сказать, что Рокотов не является создателем детского портрета. Он появился в русском искусстве задолго до него. Но вот в отличие от своих предшественников, которые писали детей еще как таких маленьких взрослых, Рокотов, пожалуй, впервые сумел уловить и запечатлеть на холсте саму природу детскости. Это особенно наглядно именно в этом вот портрете Алёши Бобринского с погремушкой. Как художник сумел передать столь характерное для детей вот этого возраста, то неустойчивое и постоянно меняющееся состояние ребенка, которое неизвестно, то ли засмеется, то ли заплачет. Дело в том, что вот Екатерина, еще мальчику года не было, она уже приобрела для него вот это очень большое тульское имение на 11 тысяч душ крепостных, а потом постоянно приобретала там по одной, по две деревенки и в конечном счете довела это имение до 16 тысяч душ крепостных. Ну, о том, какое прекрасное образование она Алёше дала, мы уже знаем. Она сколотила для него миллионный капитал. А после смерти Орлова она у клана Орловых выкупила так называемый Штагельмановский дом. Это сегодня Мойка 48 в Петербурге. А называется он так Штагельмановский, потому что в свое время Екатерина сама купила у купца Штагельмана этот дом и подарила его Григорию Орлову. А вот после его смерти, выкупив этот дом, она вложила еще 100 тысяч в его капитальный ремонт, записала на имя Алексея и поставила ждать своего хозяина. Более того, ее очень беспокоила судьба Алеши в дальнейшем, когда она уже сама будет по ту сторону добра и зла. Ее беспокоила проблема неприкосновенности Алексея. И почему она, собственно, не допускала Павла до власти? Потому что она очень боялась, ну, так кроме всего прочего, конечно.
Мести.
И мести, и что он отнимет у Алексея все, что она для него скопила. И не только вот благосостояние его, но и, может быть, даже свободу, а может и жизнь, и Алёше придется бежать в Европу, и эта европейская ссылка может стать для него пожизненной, но ему там на что-то надо жить, он там наверняка женится, родятся дети, и Екатерина переводит в английский Берингсбанк все свое состояние, все свои накопления, 10 миллионов. Что такое 10 миллионов в те времена? В одном из писем Потемкину она писала в преддверии Второй русско-турецкой войны, где когда уже стало понятно, что эта война неизбежна. Я скопила для этой войны 15 миллионов. Вот с чем соизмерима эта цифра. Более того, когда в конечном счете Алексей женился, родился первый ребенок у него, вот этот самый Алексей Алексеевич, о котором мы уже говорили, бабушка на радостях покупает для Алексея огромное гдовское имение, то есть под городом Гдовом, то есть это под Петербургом, на 24 тысячи душ крепостных. В сочетании с тульским имением это 40 тысяч душ крепостных. В те поры это был такой эталон богатства, которым обладал только князь Юсупов. Вот в чем это соизмеримо.
Важно тут то, что она копила, а не расточала. Вот ведь тоже государственные люди той поры.
Да, 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 совершенно верно. Именно так. Копила, а не расточала. И вкладывала очень большие деньги. В воспитание, в образование Алёши, в его судьбу и так далее, и так далее. Возвращаясь к работам Рокотова, надо сказать, что вот этот ряд детских портретов продолжает портрет Евдокии Юсуповой, это где-то конец 50-х годов XVIII века, и хорошо известный портрет великого князя Павла Петровича. Это камерные портреты, которые выдержаны в стилистике рококо, для которого характерна такая овальная композиция, вписанная в прямоугольный формат холста. Обязательно трехчетвертной разворот, ну, головка слегка склоненная, легкая такая блуждающая улыбка и взгляд, обращенный прямо на зрителя. В портрете Евдокии Суповой заметно влияние очень популярного в то время художника Пьетро Ротари. чья частная школа находилась во дворце Ивана Шувалова, в котором в первые годы и размещалась, надо сказать, и Академия художеств. И высказывается даже предположение, что посещал эту школу и Рокотов. Но знаменитые головки ротари были в очень большой моде тогда, и в частности вот у самой Екатерины II их было где-то около 300. Они не были портретные, индивидуализированные, а представляли собой такой собирательный образ женский, окрашенный такими сентиментальными какими-то настроениями, умилением там, и так далее. И в портрете Евдокии Юсуповой все признаки камерного портрета соблюдены, столь разница, что рисунок повернутой головы не очень точный, что привносит в композицию даже некоторое, ну, я бы сказала, напряжение. Вместе с тем художнику удалось в этом портрете передать индивидуальные особенности 14-летней княжны, не привыкшей к отказам, отметить ее решительность, какую-то внутреннюю твердость, что впоследствии проявится с необычайной силой. Вот это умение художника подметить особенности натуры человека особенно проявится в портрете великого князя Павла Петровича. Это 61-й год, работа из собрания Русского музея. Здесь Рокотов явил себя как очень тонкий и очень внимательный наблюдатель, способный почувствовать и передать душевный облик человека, своеобразие природы его индивидуальности. Великому князю здесь всего 7 лет, но он уже привык к тому, что его выделяют особо, обращаются все к нему, и даже сама императрица, только как ваше высочество. Великие государственные мужи всегда почтительно склоняются перед ним. И хотя он еще не осознает причин тому, но вот эта привычка уже стала его второй натурой, и слегка отклоненная назад голова выдает уже обретенную горделивость. Художник подметил в ребенке чисто детскую непоседливость, мальчишескую шаловливость, доброту души и детскую доверчивость, и в то же время жажду привязанности, которой он был лишен. И хотя Павел здесь еще совсем ребенок, который не в состоянии осмыслить свою лишенность материнской любви и ласки, но эта неосознанная, затаенная грусть уже запечатлелась на портрете в его косо посаженных глазах. Поразительная способность молодого художника почувствовать вот это потаенное состояние, в котором пребывает душа ребенка, как предвестник его драматической судьбы. Дело в том, что когда в декабре 1753 года стало известно, что великая княгиня Екатерина Алексеевна беременна, то, конечно, императрица Елизавета Петровна, обрадованная этим обстоятельством, издает высочайший указ по созданию комиссии, огромной, во главе с самым главным лейб-медиком. Для чего? А для поисков повивальной бабки. Начали искать эту самую повивальную бабку. В Петербурге не нашли, нашли только в Москве. И не сразу, а только почти через полгода, где-то к апрелю месяцу только. И не среди русских баб, а голландку Адриану фон дер Шар. Привели ко двору. Опять высочайший указ. А теперь зачем? А чтобы присягу принесла. Ну, вроде бы понятно, потому что речь идет о рождении, желательно, конечно, наследника, но вообще ребенка в великокняжеской семье, поэтому, конечно, да, верность, ответственность и так далее. И 15 апреля 1954 года снова высочайший указ о том, чтобы поставить на довольствие. Я специально акцентирую эти факты в сопоставлении с другими, о которых речь впереди. И вот с 15 апреля 1954 года Адриана фон дер Шар целых 5 месяцев сидит и ждет, когда ей приступить к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Наступает 20 сентября 1954 года, официальная дата рождения Павла Петровича. Известно, что как только ребенок родился, его обмыли, и Елизавета Петровна тут же забрала его к себе. И за первые 40 дней его жизни Екатерина имела возможность видеть своего ребенка только один раз, а за первые 9 месяцев его жизни только 3 раза. Но вот когда родился ребенок, то выяснилось, кормилец нету. Кормилец забыли. Начали искать. Нашли только через 2 дня двух женщин. Одна родила в конце августа, другая в начале сентября. И что же получается? Что великий князь, наследник престола, рождение которого так ждала Елизавета Петровна, будущий император российский, первые 2 дня своей жизни голодал, образовалось двухдневное окно, совершенно неожиданно, историческое, через которое, как я полагаю, и поползли по Петербургу самые разные слухи. По одной версии, якобы ребенок родился мертвый. Имеет основание эта версия, потому что Екатерина пережила 2 выкидыша до этого. По другой и всплывает в связи с этим деревня Котлы под Петербургом, где берут младенца и объявляют его великим князем Павлом Петровичем. По второй версии якобы родилась девочка, а нужен мальчик, и опять всплывает деревня Котлы. Ну и, наконец, третья версия, самая невероятная, что якобы это ребенок самой Елизаветы Петровны. В это время Елизавете Петровне 45 лет. Для справки. Екатерина II родила свою дочь Лизу Темкину в 46 лет, а жена Чарльза Дарвина, правда, 10-го ребенка, родила в 48 лет, поэтому вполне детородный возраст. И тогда становится понятным, почему Екатерина так скрывала от Екатерины этого ребенка. Но это все версии. А вот уже став императрицей, Екатерина II, входя во все сферы государственной жизни с Россией, как она говорила, мое маленькое хозяйство, имея у себя в Зимнем дворце огромную поликлинику, в которой были представлены все медицинские специальности, ну, существовавшие на то время. Тем не менее, Екатерина в преддверии рождения у нее внука, будущего Александра I, Екатерина осваивает искусство повивальной бабки. И всех своих внуков, ну, рожденных, конечно, при ней, за исключением Михаила Павловича, который родился в 98 году, то есть через 2 года после смерти Екатерины, всех принимает сама. Что же получается? Свое здоровье врачам своим доверяет, а вот этот момент не доверяет, значит, боится чего-то, может быть, подмены, значит, это имело место в ее жизни.
Ну, не безосновательные.
Вот почему мысли. Она испытывала определенное такое недоверие к Павлу. У меня такое ощущение, что она вообще всю жизнь прожила с мыслью, а ее ли это ребенок. Но этот кто-то получает все на законном основании. А ее собственный ребенок, плоть от плоти, не имеет прав ни на что. Конечно, она не могла с этим смириться. И для нее самая главная задача на данный момент заключалась в том, чтобы максимально ослабить позиции Павла. И за несколько лет до его совершеннолетия она заключает договор с Данией. А почему имеется в виду в данном случае совершеннолетие? А потому что, когда ему исполнится 19 лет, по законам Пруссии он юридическое лицо, полновластный хозяин своего наследства. И таким образом он входит в наследство своей Галштинии, отеческого наследства, герцогства Галштинии, которое находится на территории Пруссии. И это означает, что если он становится владетельным герцогом Галштинии, то за его спиной сразу встает могучая тень Фридриха Великого. И это означает, что здесь, в России, активизируется партия Никиты Ивановича Панина, канцлера, воспитателя Павла Петровича, который воспитывал его, как известно, в принципах прямо противоположных Екатерине. Вот где возникает вот это различие, да, в убеждениях.
То есть с семейного уровня переходит уже на уровень геополитический, как сейчас сказали.
Государственный, конечно. И поэтому Екатерина в этой ситуации может оказаться между двух огней, и неизвестно, усидела ли бы она на троне. Именно по этой причине ей важно было максимально ослабить позиции Павла. И она заключает договор с Данией, в соответствии с которым Галштинию обменивает на 2 других герцогства, которые находятся во владении Дании. Ну, а Дания завоевала их там в свое время. Более того, там есть секретная часть договора, и вот в этой секретной части договора есть пункт. Причем должна сказать, прежде чем мы начнем говорить об этом пункте, должна сказать, что титул Павла Петровича, великий князь, наследник престола, будущий император, его высочество и так далее, склоняется по падежам постоянно. А вот имя носителя этого титула не упоминается ни разу. Это означает, что носители этого титула приходят и уходят, а титул остается. И вот там в 16-м параграфе говорится о том, что великий князь, наследник престола, будущий император, его высочество и так далее, отдает в дар вот эти свои 2 герцогства своему свойственнику, то есть их уступает ему. А свойственники – это свояки, это то есть мужья родных сестер. Так рождается идея у Екатерины женить Алексея и будущего внука своего, еще в планах нету даже, на родных сестрах. И таким образом Алексей на законном, заметьте, основании становится членом императорской фамилии. А это означает, что он получает кусочек власти. Естественно. Но это не конечная цель, а лишь средство достижения. А вот конечная цель, что он становится тогда владетельным герцогом вот этих двух герцогств, которые уступают ему его свояк. То есть будущий император Александр I.
Интересно, вы этим так глубоко занимались.
Но это но что такое эти два герцогства там, в Германии? Это самый дальний форпост России в Европе. Более того, там оговаривается, что этот владетельный герцог входит во все внутренемецкие дела. А если он входит в внутренемецкие дела, то он, естественно, входит и во внешненемецкие дела, как известно. Поэтому все последующие государи, Екатерина была могучим политиком, и она прекрасно понимала, что все последующие императоры будут крайне заинтересованы в поддержании самых добрых отношений с этим родом Бобринских. И это даже не стопроцентная, 1000-процентная гарантия неприкосновенности рода Бобринских. Вот это ее больше всего, конечно, это была конечная цель. Мы там говорим наполеоновские планы. Ну, Наполеон просто отдыхает.
Екатерининские планы.
Екатерининские
планы. Да, да, у нас почему-то всегда нет пророка в своем отечестве.
Нет, да.
А почему вы этим так занимались глубоко, Марина Владимировна, два слова?
Вы знаете, вот я, вы будете смеяться. Дело в том, что в 88 году я прочитала «Фаворита» Пикуля. Ну, всего лишь навсего. И буквально заболела ею. Причем меня интересовало, а какая она была мать? И вот тогда я подняла очень большой архивный материал в архиве древних актов, в историческом архиве Петербурга. Находила документы, которые вообще до этого никогда не были известны.
Я практически впервые от вас вот слышу все эти факты.
Нет, это, на все на это есть документы.
Я ничуть не сомневаюсь, знаю вашу
абсолютно.
Профессионализм
все это ваш. Я могу в любой момент, так сказать, их предъявить, поэтому это все. Понимаете, и вот выясняется, что почему она и так не доверяла Павлу, то есть она боялась, что он вот посягнет на жизнь. Ну, там, конечно, еще политические были вопросы, потому что он был, конечно, политическим конкурентом ее постоянно. Так что это тоже имело место. Но вот это чисто такая человеческая, в общем-то, озабоченность, беспокойство, я бы даже сказала, оно очень сильно, конечно, вот заостряло, я бы даже сказала, вот эти негативные ее отношения с Павлом. Но, правда, Алексей все это разрушил, все эти грандиознейшие проекты ее в одночасье, но она не посвятила ей, потому что его в это... Абсолютно. Вот.
Но, тем не менее, судьба его тоже сложилась.
Тоже, да. Дело в том, что удачно. Когда Екатерина умерла, то Павел вызвал его в Петербург на похороны матери, пригласил в личные свои апартаменты, там они обедали вместе, а потом они оба вышли ко двору, и Павел, так обнимая Алексея, представил его как своего брата. Официально. И тогда все великие князья и княжны склонились перед Алексеем Григорьевичем и целовали у него руку, и с этого момента стали обращаться к нему только как мой дядюшка. Да. Так что вот такова вот эта история.
На этом кратком экскурсе в историю, полнее представившем эпоху Федора Степановича Рокотова, мы и завершаем сегодня разговор об этом художнике с тем, чтобы в следующий четверг услышать от Марины Владимировны Петровой заключительную часть передач, посвященной творчеству Федора Степановича Рокотова.